Глава 7. Правильно, в темноте. К черту дневной свет. Никакого солнца, только сумрак. На солнце все замирает. Какой интерес выходить при свете? Полночь — совсем другое дело. Деревья надевают черные тени и пускаются в пляс. Поднимается ветер, падают листья, шаги становятся гулкими. Скрипят стропила и половицы. С кладбищенских ангелов падает облупившаяся краска. Между уснувших фонарей, как вороны, мечутся призраки. Город слепнет до самого рассвета. Идеальное время для встречи, если вас интересуют тайны, мистика и приключения. Утром будет поздно. Хватайте ужас сейчас. Вцепляйтесь ногтями в темноту, ловите за хвост тени. И места лучше не придумаешь. Черный-черный берег, о который бьются черные-черные волны. Именно там меня ждал Крамли, прямо у входа в Белую Арабскую крепость. Мы поднялись по лестнице и заглянули в дом. Все двери были открыты, внутри горел яркий свет, и Гершвин, записанный на перфоленту пианолы в 1928 году, не уставая играл одну и ту же музыку, неизвестно для кого. Констанции нигде не было. Я открыл было рот, чтобы извиниться за то, что побеспокоил Крамли, но тот меня опередил. «Не надо слов, лучше выпей», — сказал он и сунул мне в руку пиво. «Хотелось бы понять, что означает вот эта фигня». Он перелистнул несколько страниц записной книжки Ратиган. «Вот тут, тут и тут. И здесь тоже». Красным было обведено штук 6 имен, а рядом жирно, с нажимом, пририсованы кресты. Чернила были явно свежие. «Констанция считает, и я с ней согласен, что люди, которых пометили, еще живы, но жить им осталось недолго. А ты что думаешь?» «Вообще-то ничего не думаю», — сказал Крамли. «Я в эти игры не играю. Собрался провести выходные в Йосемитском парке. А тут ты со своими книжками, дешевый режиссеришка. Давайте будем мочиться в каждой сцене, и тогда у фильма будет особый неповторимый дух. Да я лучше поеду на ночь, глядя в Йосемити. Охота была выслушивать твои дурацкие бредни». «Ну ладно, остынь», — сказал я, увидев, что он собрался уходить. «Разве тебе не интересно проверить, кто из этих людей уже умер, а кто еще жив?» Я взял телефонный справочник и раскрыл его наугад. И сразу попал на страницу с огромным крестом. Имя, возле которого он был нарисован, отлично смотрелось бы на цирковой афише. Крамли мрачно молчал. Я прочел. «Калифия. Царица Калифия. Бункер-Хилл». Точного адреса не значилось, зато был номер телефона. Крамли все так же мрачно молчал, уставившись в книгу. «Ты знаешь, где это находится?» — спросил я. «Бункер-Хилл? Да уж знаю, как не знать. Я же родился на соседней улице. Райончик тот еще. Мексиканцы, цыгане, ирландцы — отборнейший сброд всех цветов и мастей. Там еще похоронное бюро есть, Каллаган и Артега. Я бегал туда глазеть на трупы. Одни имена чего стоят, как будто ты где-нибудь в Хуаресе. Бомжи из Гвадалахары, проститутки из Дублина, похоронные букеты от Розариты Бич. Эй, ты!» Крамли с недовольным видом оборвал свою речь, решив, видимо, что демонстрирует слишком большую увлеченность моими делами. «Ты вообще слушаешь меня или нет?»
«Слушаю», — сказал я. «А почему бы нам не позвонить по этим меченым телефонам и не узнать, живы ли эти люди?»
Не дожидаясь возражений, я схватил книгу и побежал к бассейну, где на столике в патио был телефон. Слава богу, там тоже горел свет. Боясь взглянуть на Крамли и не увидеть его, я набрал первый номер. Но, кажется, Крамли был на месте. Мне ответил далекий голос.
«Этот номер больше не обслуживается».
Не успел я подумать, вот черт, как услышал
«подождите».
Я быстро записал новый номер, набрал его и перенес телефон поближе к Крамли, чтобы ему тоже было слышно.
«Каллаган и Артега, добрый вечер», — произнесла трубка матерым прокуренным голосом с провинциальным акцентом, каким обычно говорят актеры из театра Эбби.
От радости я чуть не засмеялся в голос. Я увидел, как Крамли вздрогнул.
«Каллаган и Артега», —
повторила трубка с явным раздражением. Я продолжал молчать.
«Да кто это, черт возьми?»
Когда Крамли подошел, я уже нажал на рычаг. Он споткнулся и грязно выругался. «Говоришь, родился на соседней улице?» — уточнил я.
«Через одну. Не хочешь?»
«Ну-ну», — сказал я. Крамли взял в руки записную книжку Раттиган.
«Книга почти мертвых».
«Хочешь, попробуем еще один номер?» Я открыл справочник, пролистал и остановился на «Р». «Ага, вот, нашел. Это будет получше царицы Калифии».
Крамли прищурился. «Раттиган, Маунт-Лоу. Что еще за Раттиган живет на Маунт-Лоу? Насколько я помню, Маунт-Лоу — это то самое место, где раньше ходил большой красный трамвай, который возил толпы народа на холм, на пикники».
От этого воспоминания на лицо Крамли набежала тень. Я ткнул в следующее имя. «Раттиган, собор святой Вивианы».
«Во имя Христа Спасателя, и в соборе Раттигана копался».
«Как ты сказал? Спасателя? Хе, речь истинного неофита», — похвалил я.
У Крамли по-прежнему был категорически недовольный вид. Я пошел на крайние меры. «Ладно, мне пора», — сказал я и решительно шагнул в темноту. Рискуя переломать ноги, я вынужден был пройти 10 метров, пока Крамли наконец не сдался. «Интересно, как ты собираешься туда добираться, если у тебя нет ни машины, ни прав?» «Так ты меня отвезешь», — не поворачиваясь, сказал я. Повисла тяжелая пауза.
«Ну что, по рукам?» — помог делу я.
«И ты сможешь найти этот чертов Маунт-Лоу, где ходил трамвай?»
«Меня возили туда 1-1.5 года.
То есть дорогу показать сможешь?»
«Как сейчас помню».
«Ладно, заткнись», — Крамли закинул в свой драндулет 2 бутылки пива. «Садись в машину». Мы загрузились в авто, попрощались с Гершвином, оставив его в Париже с любимой перфолентой, и отбыли.
«Только молчи», — сказал Крамли. «Можешь, если что, кивать, да или нет».